Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Привитание, при микрофоне Ольга Мицкевич. Гэта программа «Кардиограмма» и разом подведем правоабарончыя выники 2013 года. Организация Объединенных Наций обязала Беларусь изменить закон об массовых мероприятиях.
А лишь самое главное, это в мере огульного такого характера, Республика Беларусь должна изменить положение национального законодательства.
ЦВК знайшоў новую зброю супраць незалежных назіральнікаў.
Если раньше в избирательном кодексе понятия такого аккредитации не было, то сейчас введено это понятие аккредитации.
Вынести другий раз смяротный присуд можно. Забойцы гомельской студентки все ж таки расстреляют.
Ну, полечили, что покольки он сам не заявился, а написал явку с повинной только после того, как за ним приехали, полечили, что это не была явка с повинной.
До этих тем вернемся одразу после музычной паузы.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
При микрофоне Ольга Мицкевич и распочинаем правооборонную программу «Кардиограмма» традиционно с загляду правооборонных новин. Организация Объединенных Наций обязала Беларусь изменить закон об массовых мероприятиях. Такие потребования утримливаются в отказе с Комитета по правам человека ООН, який отримал гомельский правооборонца Леонид Судоленко. Переписку с Женевы по этой справе Судоленко начал еще в 2008 году. Тогда два активиста руху за свободу были оштрафованы за то, что раздавали улетки с запрошением наведать встречу с Александром Миленкевичем. Проигравши несколько судов в Беларуси, Судоленко звернулся в Комитет ООН. Канчаткова справу разглядели только в листопаде 2013 года. Зараз Беларусь повинна унести змену у закон о массовых мероприемствах, кажа правооборонца.
А лишь самое главное, это в мере огульного такого характера, Республика Беларусь повинна изменить положение национального законодательства, а менавито закону о массовых мероприемствах, менавито артикул 8, таким чином, как на практике, практика его применения каждый раз не тянула за собой порушением прав беларускіх грамадзян у далейшым.
Акрамя гэтага, беларускія ўлады павінны кампенсаваць аштрафаваным актывістам усе страты і паведаміць пра ўнесеныя змены Камітэту па правах чалавека ААН. Што праўда, гэтага пакуль не здарылася.
Кардыяграма.
За акцию стоп-податок у Менчука забрали БМВ. Дмитрий стверджает, что ему ничего не потлумашили и не дали никаких документов. 20 снежня Прыгоров выехал на проспект Незалежности с листовкой «Хопить обдирать» на шкле автомобиля. До того ж он включил песню «Не быть скотом» у выконания гурта «Ляпис Трубецкой». Поводле расповеду кировца он ехал на машине от площади Перемоги у бок площади Незалежности. Каля Палаца Республики на проспекте его спынили супрацовники ДАИ и накировали у ближайшую стоянку. Там его оштрафовали за то, что он сигналил аж но на 65 тысяч рублей. После этого Дмитрию поведомили, что его автомобиль повезут на стоянку у центрального РУС. Нібыта возникли пытания с номерным знаком кузова. Там его сфотографовали и опечатали, забрали ключи, а праз некалькі дзён поведомили, что машину забрали на месяц, будут проводить экспертизу. Один из правоохранников сказал, что калі б сидел дома, не было проблем. Днями молодый человек накировал скаргу на деяние супрацовников милиции начальнику центрального РУС. Нагадаю, что автомобилисты протестуют супрать уведения у 2014 году в Беларуси державных пошлин на допуск автомобилей до уделу у дорожном руху.
Программа «Кардиограмма».
Автору хронік района Руслану Мірзоеву дали год колонии. Руслана осудили у пятницу 13 снежня. Ему дали год позбавления воли за порушение подчас отбывания хатней химии. До Нового года Мірзоев пробуде у СИЗА. После его отправить у шкловскую колонию агульного режима. Крыніца поведомила Еврорадио, что никаких особливых претензий на суде Мірзоев не предъявлял. Только поскардился своякам, что у камеры из 18 человек палит 17. Нагадаю, что проблемы у Руслана почались после выхода его хитовых документалок «Хроники Мазы» и «Хроники района». У фильмах режиссер из народа выкрывал заганы сучасной белорусской промысловости и показывал, как живут низы городского района. грамадства. Мірзоєву далі спочатку 15 суток за дробне хуліганство, ненормативну лексику у кіно, а після розпочали кримінальну справу за порушення під час відбування хатньої хімії. У пізніших стужках Мірзоєв скоротив матюки, почав розважати на філософські теми і займатися пропагандою здорового ладу життя. А опошні дні перед зняволенням Мірзоєв поудзельнічаў у здымках новага антынаркатычнага фільма.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
КДБ на пачатку снежня выпустила ксенза Лазара з турмы. Больш няма падставаў далей трымаць ксенза Владіслава Лазара ў следчым ізалятары КДБ. Пры гэта ў сваім камунікаце паведаміла апостольская нунцыятура ў Беларусі са спасылкай на інфармацыю кампетэнтных органаў. Тым не менш, следства працягваецца. Падчас яго святар павінен знаходзіцца ў пастаянным месцы, маючы свабоду перамяшчэння і дзеяння паводле вызначаных нормаў. Таксама ксенз Лазар павінен штодзённа рэгістравацца ў аддзяленні міліцыі. Апостольскага нунцыя арцыбіскупа Клаудзія Гуджыроці папрасілі забраць ксенза Лазара са следчага ізалятара КДБ. Цяпер ксёнз Владіслаў Лазар служыць у вілейцы. Нагадаю, што 26 ліпеня Александр Лукашэнка заявіў пра затрыманне ў Беларусі шпіёна-католіка, але падрабязнасці справы не агучыў. На наступны дзень з'явілася версія, што быў затрыманы ксёнз Владіслаў Лазар, пробаш парафія з паслання Святога Духа ў Барысаве. Ксенза Лазара вінаваціць у саўдзелі ў шпіянажы.
Кардыяграма.
Нягледзячы на то, што ў 2013 годзе на волю выйшлі палітвязні лідар Маладога фронту Дзмітрий Дашкевіч і сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакраты Павел Севярынец, бо тэрміны іх зняволення скончыліся, палітвязню ў нашай краіне не паменіла. Так, 11 снежня Владзімір Яромінак пачаў адбываць трохмесячны арышт. Нагадаю, што 20 жніўня суд Першамайскага раёна Мінска прысудзіў Яромінка да трох месяцаў арышту. 12 лістапада Мінскі гарадскі суд пакінуў прысуд без зменаў. Яромінак быў фігурантам крымінальнага справы пра масавыя беспарадкі ў Мінску 19 снежня 2010 года. Яго прысудзілі да 3 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Але ў жніўні 2011 года Яромінак быў вызвалены на падставе указу Александра Лукашэнкі пра памілаванне. На ім усталявалі прэвентыўны нагляд, пасля чаго Яромінак трапляў у суд двойчы. У падобнай сітуацыі аказаўся і былы палітвязень Васіль Парфянкоў, які за парушэнне прэвентыўнага нагляду атрымаў чарговы тэрмін зняволення. Нагадаю, што за кратамі застаюцца 11 палітзняволеных, у тым ліку экс-кандыдат на прэзідэнты Мікалай Статкевіч. Прерываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае размова з экспертам. У 2013 годзе ў Беларусі так і не з'явіўся амбудсмен, хаця дыскусія аб увядзенні ўпаўнаважанага па правах чалавека вялася. Больш падрабязна пасля музычнай паузы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У 2013 годзе мы абмеркавалі з праваабаронцы Алены Тынкачовай з Цэнтра прававой трансфармацыі канцэпцыю вядзення ў нашай краіне амбудсмена. У інтэрв'ю Еўрарадыю былы кіраўнік Канстытуцыйнага суда і былы генпракурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што распрацаваў канцэпцыю ўвядзення ў Беларусі ўпаўнаважанага па правах чалавека. Ці гэта рэалістычна, даведаемся проста зараз. Працягваецца праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч, і мы працягваем агляд нашых тэмаў. У інтэрв'ю Еўрарадыю былы генеральны пракурор Беларусі, суддзя Канстытуцыйнага суду Рыгор Васілевіч заявіў, што ён распрацаваў канцэпцыю ўвядзення ў Беларусі ўпаўнаважанага па правах чалавека. З намі на сувязі праваабаронца Цэнтру стратэгічнай трансфармацыі Алена Тынкачова, з якой мы абмяркуем магчымасць з'яўлення ў Беларусі амбудсмена. Добры дзень, спадарня Алена.
Добрый день, благодарю вас за то, что решили вернуться к этой теме. Считаю ее крайне важной.
Былый генеральный прокурор написал концепцию введения посады омбудсмена в Беларуси. Те означает это, что неузабаве у нас явится уполноваженный по правам человека.
Ну, давайте начнем с того, что Григорий Алексеевич Василевич до того, как занял должность генерального прокурора Республики Беларусь, долгое время являлся руководителем Конституционного суда в Республике Беларусь. Соответственно, более того, имел опыт преподавания на кафедре конституционного права Белорусского государственного университета, и, насколько я могу судить, сейчас вернулся к академической работе. Да? Значит, соответственно, его связь, я бы сказала, с конституционным правом, она куда, на мой взгляд, крепче, нежели с тем, чем он занимался в прокуратуре Республики Беларусь. Я полагаю, что концепция, которая была написана господином Веселевичем и предложена для публики, для общественности, она как раз характеризуется, ну, скажем так, двумя вещами. Да? То есть, первое, очевидно, что, исходя из своего профессионального опыта, Григорий Алексеевич понимает, что институт уполномоченного по правам человека в стране должен возникнуть и действует, исходя из этого, ну, скажем так, ответственного понимания. Да? И, собственно, второе, то есть, та концепция, которая предложена господином Василевичем, на мой взгляд, имеет достаточные перспективы быть основой, рабочим документом для обсуждения. Там есть несколько вопросов, которые вызывают, ну, скажем так, удивление и желание получить комментарии и подробные пояснения. Но, тем не менее, есть несколько позитивных моментов, например, такие, как предусмотренная уже самой концепцией необходимость тесного сотрудничества уполномоченного по правам человека, если такой возникнет, с гражданским обществом. Также я думаю, что к положительным тенденциям этой концепции можно и нужно отнести то, что в концепции господина Василевича Институт уполномоченного по правам человека представляет собой целостный орган, да, то есть без дробления его, как это вот имеет место у некоторых других инициатив, на, там, предположим, уполномоченного по правам женщин, либо уполномоченного по правам ребенка. Вот в этом смысле я профессионально поддерживаю господина Василевича, потому что тоже считаю, что для Республики Беларусь это должен быть единый централизованный аппарат с профессиональным разделением ответственности внутри аппарата уполномоченного по правам человека. И главное, уполномоченный должен быть авторитетным, влиятельным и действительно работающим на повышение стандартов в сфере прав человека.
И у меня вот такое пытание, когда мы уже перешли до анализу этой концепции. Ці відповідає концепция, якая была запропонована Григором Васильевичем, чаканням белорусских правооборонцев, ці полномоства вот этого белорусского омбудсмена, яны широкі, ці такие ж яны самые, як у інших країнах постсоветской просторы, ці у країнах, скажем, Західній Європи?
Но здесь следует исходить из того, что это концепция, это не закон, да, то есть концепция, она определяет, ну, скажем так, те векторы, по которым должен дальше нормотворцами создаваться соответствующий закон, да. И в этом смысле то, что является предметом обеспокоенности, либо критики, либо дискуссионным, скажем так, вопросом, и я полагаю, что при достаточной публичной дискуссии мы будем к этому возвращаться, значит, это вопросы следующие. То есть вопрос назначения омбудсмена главой исполнительной власти, то есть президентом Республики Беларусь, насколько мы можем судить, в общем-то, доверие общества к тому, что глава государства всерьез обеспокоен вопросами соблюдения и исполнения, скажем так, того, что относится к гражданским политическим правам граждан, да, это доверие крайне низкое. Я думаю, что с этим достаточно сложно спорить. Эта оценка белорусских правозащитников, ну, вполне соответствует оценкам международных организаций, заключений, которые делаются в рамках механизмов Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Европейского Союза. И в этом смысле, ну, сама вот эта вот история, то есть если предполагать, что мы сейчас создаем государственный институт, который должен повысить, как бы, эффективность защиты прав человека, вывести этот вопрос на, ну, скажем так, государственный уровень, да, и, в общем-то, изменить отношение граждан к пониманию государства как такого, ну, достаточно пренебрежительно относящегося, да, к правам человека, то нам вот представляется, что назначение омбудсмена, предположим, парламентом было бы куда более уместным, нежели на сегодняшний день назначение омбудсмена президентом. Это, скажем, первое. Да? Более того, в данном случае ответственность и подотчетность омбудсмена также могла бы состоять в том, чтобы отчитываться перед коллегиальным органом законодательным, да. И что еще? Ну, скажем, некоторое удивление вызывает в концепции два положения. То, что господин Васильевич предлагает ввести возрастной ценз для омбудсмена, в то время как, ну, с одной стороны, можно понять, то есть некие глубинные причины, которые руководят господином Васильевичем, и, скорее всего, они связаны с тем, что такая персона должна обладать достаточным жизненным опытом и профессиональным опытом. Но, с другой стороны, я боюсь ошибиться, но, по крайней мере, по подобного ограничения по возрастному цензу именно применительно к персоне омбудсмена я не встречала в законодательствах других стран. В данном случае всегда исходят, оценивая персоналии и прибегая к той или иной как бы персоне, да, исходят из оценки, еще раз повторю, морального и профессионального авторитета, и именно это является залогом того, что институт омбудсмена становится заслуживающим доверия граждан. Вот. Еще, наверное, следует обратить внимание на такое, ну, на мой взгляд, противоречивое предложение, изложенное в концепции. Господин Васильевич предлагает сформировать аппарат уполномоченного по правам человека в основном из представителей государственной службы. То есть, с одной стороны, я могу понять рациональное основание, к которому прибегает господин Васильевич. Это, опять-таки, опыт работы на государственной службе. Это, возможно, таким образом подтвержденные компетенции и квалификации, но для меня это большое сомнение. Почему? Потому что я полагаю, что аппарат уполномоченного, который направлен на постоянное критическое и рефлексивное отношение именно действий государственных служащих, вряд ли может состоять в большей степени из тех людей, которые сами, скажем так, выросли и формировались по подходам, по позиции, по отношению в рамках той самой государственной.
То есть отрымовывается мало того, что так на эту посаду будет призначать сам президент омбудсмена, дык еще з лику державных службовцев. Ну, в принципе, отрымливается, что это некая, ну, державная посада.
Поширение аппарата. Я, во-первых, не говорила бы о том, что будет прямо так, как написано, да? Я еще раз повторю, это концепция, это заявленный подход. Значит, сейчас он должен получить активное общественное обсуждение. К сожалению, я не могу констатировать, что эта концепция является, там, публично обсуждается, к примеру, академическим сообществом, да? Либо в отношении нее высказались, к примеру, министры, да? Либо в отношении нее высказались, ну, к примеру, я не знаю, там, видные государственные там деятели, да. Вот, к сожалению, дискуссии по этому вопросу публичной не случилось. Почему не случилось? Я полагаю, что в первую очередь из-за того, что в современной белорусской там жизни, да, за 15 лет вообще, как бы, вот эта вот практика публичного обсуждения подходов к законодательству, она, ну, скажем так, была с успехом вытравлена, да, то есть не просто исчезла, вот именно была вытравлена. Я полагаю, что время ее возвращать, вот, и от того, каким будет закон, то есть я думаю, что немаловажным процессом является сейчас качественно обсудить концепцию.
И можем мое такое опошнее короткое питание. Те введение омбудсмена по поводу этой концепции сможем откорректовать хибы пенитенциарной системы, про якие так часто кажут и правооборонцы, и журналисты?
Будьте любезны, уточните еще раз вопрос, я, к сожалению, вот у меня пропадали со связи.
Угу. Мое питание такое, поводле этой концепции, те махчима будет откорректовать хибы пенитенциарной системы? Те на это звертается увагу у концепции?
Да, значит, я благодарю вас за этот вопрос, это очень важный вопрос. Да, то есть речь в концепции идет о том, чтобы уполномоченный по правам человека имел достаточно широкие полномочия, связанные с безусловным и без дополнительных разрешений входа в закрытые учреждения, в частности, в учреждения пенитенциарной системы. И я полагаю, что это очень хорошая часть концепции, потому что нам необходима возможность для гражданских лиц, которые обладают определенными государственными полномочиями, право обеспечить право право беспрепятственного входа в пенитенциарное учреждение. Это, безусловно, позитивная часть концепции, и я всячески вот в этой части ее поддерживаю.
Перерываемся на музычную паузу, после якой меркуем то, что в 2014 году незалежным назиральникам будет складанее працевать на выборах, бо за любую завагу комиссии их могут позбавить аккредитации.
Еврорадио. Мы первое рок-радио Беларуси. Самые свежие новины и аналитика, музыка и критика. Мы незалежная граница информации в твоем реальном житии и у интернет-просторы.
24 годины на сутки нас можно знайти на сторонце euroradio.fm. Лови нас на сподорожнику Астра 4А, 4,8 градусов на усход.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
Назиральникам на ближайших выборах доведется пройти аккредитацию. 17 снежня Центр выборкам принял отповедное положение. Ранее отримливать отмысловый дозвол на назирание треба было только замежникам. Теперь эту процедуру придется проходить и белорусам. Те стане новое введение инструментом, дякуючи якому улады будут перешкаджать незалежному назиранию за выборами, высветлял наш корреспондент Павел Свердлов.
За 3 месяца до местовых выборов Центр выборкам уводит аккредитацию назиральников. Цалком махчима, что так улады тестуюць інструменты, якія дазволяць прыбраць з участкаў лішніх людзей і забяспечыць спакойныя прэзідэнцкія выбары ў 2015-м. Хаця намеснік старшыні ЦВК Мікалай Лазавік упэўнены, што акрэдытацыя нічога не зменіць.
Працэдура асталась і сегодня. Толька, если раньше в избирательном кодексе понятия такого аккредитации не было, то сейчас введено это понятие аккредитации. Наблюдатель точно так же, получив направление от своей организации трудового коллектива или от группы граждан, придет в избирательную комиссию, дежурный член комиссии примет у него документы, занесет его фамилию в журнал, и с этого момента он может наблюдать.
По словам Лазовика, никаких додатковых обмежеваний для назиральников у выборчий кодекс не вводится. Не з'явится и новых причин, про которые можно выдалить назиральника с участка. Чем же аккредитация отрознивается от регистрации? Протягивает Миколай Лазовик.
Единственная разница может быть, если конфликт возник во время заседания комиссии еще до дня голосования. Если ранее такой конфликт возникал и наблюдателя удаляли с комиссии с заседания, и он мог на следующее заседание прийти, то сейчас он уже лишается аккредитации и на следующее заседание не придет. То же самое на день голосования.
Таким чином, назиральникам треба быть больше осторожными подчас дотерминового голосования. Позбавление аккредитации дае магчимость покинуть особливо активных назиральников поза участками еще до дня выборов. Тем больше, что белорусского назиральника могут попросить с участка навод за намер сфотографовать то, что фотографовать не треба. Хотя у поравнания с замежными белорусские назиральники просто анелы, рассказывает депутат Палаты представников Ольга Политика, якая на выходных назирала за парламентскими выборами у Киеве и Черкасах.
Я сначала думала, что избиратели уже так пришли рано к открытию участка. Оказывается, это столько наблюдателей пришло. Наблюдатели очень контролировали не только и участковую комиссию, но, я так понимаю, друг друга, если речь шла о наблюдателях от конкурирующих кандидатов.
По словам Ольги Политика, у Киеве назиральники поводят себе надзвычай агрэсіўна. Калі б ва Украіне з участку выдалялі кожнага, хто размахвае пасведчаннем і робіць фотаздымкі, ужо праз гадзіну пасля пачатку выбараў там не засталося б нікога, акрамя сяброў выбарчай камісіі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А я ў дадатак звярнуў увагу на той момант, што калі раней нейкі назіральнік, як выражаюцца ў ЦВК, парушыў парадак на участку, то бок, напрыклад, занадта блізка падыходзіў да стала, за якім сябры выбаркама лічылі бюлетэні, то максімум, што пагражала такому назіральніку, яго маглі выгнаць з выбарчага ўчастка. Але ён заставаўся назіральнікам. Цяпер жа за гэта ж самае парушэнне парадку яго змогуць цалкам пазбавіць акрэдытацыі, то бок права назіраць. Нагадаю таксама, што бліжэйшыя выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў пройдуць у Беларусі 23 сакавіка 2014 года. ЦВК запросіць туды толькі беларускіх назіральнікаў. Перарываемся на музычную паузу, пасля якой пагаворым пра чарговы смяротны прыгавор у Беларусі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
24 снежня Александра Грунова, Гомельский областный суд, присудил до смерти. Другий раз запор. Повторный разгляд справы Грунова спотрэбіўся пасля таго, як Верховны суд падчас разгляду касацыйнай скаргі угледзеў парушэнні, дапушчаныя гомельскімі суддзямі. Датычыцца яны перадусім яўкі з пакаяннем. Чаму не дапамагла гэта яўка? Працягвае наш корреспондент Алесь Пілецкі.
24 снежня гамальчаніна Александра Грунова Гомельскі абласны суд прысуджае да смерці. Другі раз запар. Праваабаронца Леонід Судаленка наведвае абодва працэсы. Гаворыць, што яны мала чым адрозніваюцца.
Ну, а калі казаць, чым адрозніваўся працэс, ну, нічым ён не адрозніваўся ад папярэдняга. Правіралі вось гэтую яўку спавіннай Груновай, на падставе якой судовая калегія па крымінальных справах Верховнага суду адмініла першы прысуд.
Паўторны разгляд справы Грунова спатрэбіўся пасля таго, як Верховны суд падчас разгляду касацыйнай скаргі Грунова угледзеў парушэнні, дапушчаныя гомельскімі суддзямі. Датычаць яны перадусім яўкі спавіннай. Александра Грунова абвінавачваюць у забойстве дзяўчыны з асаблівай жорсткасцю і нанясенні ёй 102 нажавых раненняў. Пасля затрымання Грунов прызнаецца ў злачынстве, піша так званую яўку спавіннай, супрацоўнічае са следствам. Але на першым разглядзе справы яўка спавіннай не разглядаецца, што становіцца прычынай перагляду справы ўжо іншым суддзёй. Але вырак у выніку не змяняецца, расказвае Судаленка.
Ну, палічылі, што паколькі ён сам не з'явіўся, а напісаў яўку спавіннай толькі пасля таго, як за ім прыехалі, палічылі, што гэта не была яўка спавіннай. Пазіцыя адваката, што гэта менавіта была яўка спавіннай. Тым больш, што апрошвалі гэтых міліцыянтаў, якія першыя допыты рабілі. І яны пацвердзілі, што да, ён без прымусу, без прымянення гвалту, ён падаў гэту яўку спавіннай.
У крымінальным кодэксе Беларусі яўка спавінная акрэслена як добраахвотнае паведамленне асобы аб здзейсненым ёй злачынстве. Калі гэтай асобе яшчэ не абвешчана пастанова пра распачынанне ў дачыненні да яе крымінальнай справы, а прызнанні падазраваным, ужыванні меры стрымання і вынясенні пастановы аб прыцягненні яе ў якасці абвінавачанага. Юрыст і былы адвакат Тамара Сідарэнка расказвае, што на практыцы яўка і спавіннай часта лічаць толькі той выпадак, калі чалавек прызнаецца ў злачынстве тады, калі гэтага яшчэ ніхто не ведае.
Яўка спавіннай чыста лічыць, як гэта, тады, калі чалавек прыходзіць і заяўляецца совершенным преступлением, когда еще никто ничего не знает. А когда уже человека задерживают как бы в подозрении, по подозрении, и, так сказать, ясно, или он задержан, понятно почти, что это он совершил, и есть достаточные данные, и он уже в милиции признается о чем-то, это, конечно, не яўка спавіннай.
Зараз адвокат Александра Грунова рыхтуе новую касацыйную скаргу. І знову Верховны суд. Выпадак, калі аднаго і таго ж чалавека двойчы прысуджаюць да смерці за адно і тое ж злачынства, нават для Беларусі унікальны. За два месяцы паўторнага суда Грунова вернулі ў СІЗА Гомеля, апранулі ў звычайную вопратку і зноў дазволілі бачыцца з адвакатам і маці. Цяпер жа Грунова чакае паўторнае вяртанне за краты СІЗА нумар 1 Мінска і старая новая роба з надпісам «Исключительная мера наказання». Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што Беларусь застаецца апошняй краінай Еўропы, дзе няма мараторыю на смяротнае пакаранне, нягледзячы на просьбы міжнародных праваабарончых арганізацый. Нават цяпер ужо былы філарэт Беларускай праваслаўнай царквы выступаў супраць смяротнага пакарання. Так мітрапаліт Кірыл адказаў на зварот Тамары Селюн, сына якой прыгаварылі да найвышэйшай меры пакарання. Будучы яшчэ на сваёй пасадзе, былы мітрапаліт даслаў ліст са сваёй пазіцыі, пазіцыі Беларускай праваслаўнай царквы ў адміністрацыю прэзідэнта ў камісію па памілванні. За таго, што ў нашай краіне існуе смяротнае пакаранне, мы выключаны, нагадаю, з Савета Еўропы. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць сталыя рубрыкі. Самаабарона і ты можаш.
Кардыяграма.
Наяўнасць у беларускім заканадаўстве смяротнага пакарання не палохае і не спыняе злачынцаў. Так цвердзіць чалавек, які ледзь цудам гэтага пакарання пазбег, будучы пакуль адзіным у гісторыі памілваным Александрам Лукашэнкам смяротнікам. У 2003 годзе Дмітрыю Харлаю замянілі найвышэйшы прысуд 15 гадамі турмы. Эксклюзіўная размова з ім ужо зараз прадстаўляем вашай увазе.
Амаль 11 гадоў таму, у 2003 годзе, ў Беларусі ўпершыню адмянілі смяротны прысуд. Андрэю Хархалю замянілі расстрэл на 15 гадоў калоніі. І да апошняга часу гэта быў адзіны за ўсе гады незалежнай Беларусі выпадак адмены смяротнага прысуду. Як даведалася Еўрарадыё, сёння былы смяротнік не толькі жывы, але і ўжо на свабодзе. Ён выйшаў амаль год таму па амністыі, не дасядзеўшы адзін год да прызначанага судом 15-гадовага тэрміну. Зараз жыве і працуе ў Расіі. А ці лічыць сябе вінаватым у тым, у чым яго вінавацілі? Забойстве двух чалавек.
Я не виновен в самом убийстве, понимаете? То есть высшую меру наказания мне ко мне применили именно за то, что я лишил жизни двух людей. Вот. Но в действительности этого не было.
А как же признание вины?
В своих первых показаниях я сказал, да, вот это я сделал. Меня попросили показать, как я это сделал. Я показал на видеозаписи. Но дальше, в ходе судебного процесса, слепому понятно, что так быть просто физически не может. И, соответственно, дело несколько раз отправляется на доследование, потом производят новую экспертизу уже комплексную, то есть несколько профессионалов решают вот именно данный эпизод, могло, не могло. И они подтверждают, что так, как говорю я, быть не могло.
Былый смяротник выказывает свое меркование на конт покарания злочинцев смертью.
Как таковое, это наказание, я считаю, не имеет смысла. Поскольку оно никоим образом никого не пугает, никого не останавливает. Мне кажется, что оно есть, что его нету, разницы нет. Есть более суровое наказание, и все-таки, поскольку существует и большая вероятность ошибки.
Цалком размову с былым смяротником Дмитрием Хархалем можно поглядеть на сайте Еврорадио Бай. Дмитрий Лукашук.
Программа «Гордыя храма».
После площади 2010 года молодофронта Уканаста Положанка провела несколько месяцев у тюрьме КДБ, а потом была осуждена до года позбавления воли умовно. Лидер зарегистрованного у Чехии молодого фронта Змитер Дашкевич был затриман за день до площади, обвинувашенный в хулиганстве и провел у тюрьме амаль 3 года. Там, за кратами городенской тюрьмы, год тому и отбылся их шлюб. После вызволения с метра молодые взяли шлюп у церкви. Теперь про кахание за кратами сняли документальный фильм, у основы якого легли несколько тысяч листов закаханных. Как молодые политики змагались за свои подшути за кратами, расскажет наш корреспондент Евген Волошин.
Такий смелый ход отдать творцам на улучшение свою интимную переписку подказали сами обставины. У семейно-побытовых клопотах отбирать нечто самим с метру и Насти просто не ставало часу.
Вячеслав Ракиский каже, ви там нешто відберіте, там дайте, що можете нам. Як тільки я визволюся, то шмат там бытових проблем, і справа молодим, в фронті того ладкування, туди-сюди, весілля, тим більш. І ми трошки затягнули цей процес, і потім, коли ракіски там з кутілом до нас приїхали, кажуть, де це надобрані листи, я їм виніс всі ці кишара, які були з цієї пошти, там їх, ну, некілька тисяч реально листів в настрочці, і їм їх мені. І все, віддали, та, з чистим сумлінням. Ну і все, ракіски їх перебирав некий час, мені здається, месяц. Я меркую, что когда человек, ну, чимости наполнен, некие эмоции его переполняют, я не думаю, что он соромится этих эмоций в ширых.
Листы настолько приватные и теплые, что отчувание, что подглядаешь за закаханами. Наста кажа, что их самих бянтежит такая героизация уласного кахания. Однако листушка натхнит некого змагаться за свое счастье, это уже великая корысть от яе.
Именно магнитная неемка, это добро, можно порановывать не их сбоку, а але унутры это так никогда не выглядит. Это наше, ну, это звычайное житё, которое махчима для кого-то не тупого. Здесь это было складано. И не только тому, что пригадываешь, переживаешь, да, и того, что совпады не такие уж там, может, может и особо там, как глядеть про себе фильмы. Сподеюсь, что, может быть, этот фильм послужит для чего-то. Может быть, кто-то чем-то натхнится, либо что-то из этого зойди. Может, для кого-то это будет надея, либо натхнение зрозуметь, что нам вот в таких тяжких умовах нельзя гублять ни себе, ни кахание, ни надею, что это не супермены, это звычайные люди, кахают один одного.
Вячеслав Ракицкий признается, что хоть на экране показанное кахание из метра и Насты, але фильм оповедает про кахание во умовах политичной турмы в Вогуле, якое после площади стало не одинковым выпадком.
Этот назов не просто пустый, но дивно просто. Люди женились и первым просадкою турму, после первого ада, что перед другим. Марина и Наста у турме, что вырабляли с Ирой Халип и Андреем Садником, с этим дятенком и так далее. Натурально у нас возникла вот эта идея показать кахание в умовах диктатуры, кахание просто колючий дрот. Хотелось так само от депрессии прийти до нечего светлого. Потому что час проходит асансовать это про звезды, как эта площадь поуплывала на инших людей.
Саундтреком до стушки стала песня Полины Республики «Як ты». Глядаши отзначали, что она настолько потрапила, быцем бы писалася про Змитра и Насту, про их кахание по-белоруску.
С вами была Ольга Мискевич у правооборонной программе «Кардиограмма». Разом мы подводили правоабарончые выники 2013 года.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.